Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера»» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, во второе воскресенье Великого Поста, посвященные памяти святителя Григория Паламы, и на наступающей неделе. Ну, традиция остается традицией. Попробуем разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Там будет два вида чтения – воскресное и посвященное святителю Григорию. Вот воскресное чтение начинается с отрывка из послания апостола Павла к евреям из первой главы с 10 стиха и заканчивается во второй главе 3 стихом. Собственно говоря, тут можно его даже читать целиком, поскольку все как-то взаимосвязано, чтобы разобраться, о чем это. Все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их и изменится. Но ты тот же, и лето твое не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног моих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него? Вот здесь, мне кажется, два смысловых пучка, что ли. Это подчеркивание того, что ангелы – это служебные духи. И если следовать логике апостола Павла, они должны служить тем, которые имеют наследовать спасение. То есть нам, получается, ангелы – служебные духи, которые должны обслуживать наши потребности.
Ну, тут почти так. Тут есть небольшая такая, все-таки небольшое противоречие, что... Да, ангелы – это только служебные духи, и никому никогда из ангелов Господь не сказал: «Сядь одесную меня». То есть речь идет о Сыне Божьем Единородном. И здесь проводится различие, что Мессия Христос не равен ангелам. Поэтому послание апостола Павла к евреям – это одно из посланий, где наиболее красноречиво показано божество Иисуса Христа, что Он не просто Божий посланник, Он не ангел, а Он имеет какое-то исключительное значение.
И второй смысловой пучок, на мой взгляд, это что мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
Да, то есть и приводится различие между Ветхим и Новым Заветом. То есть если в Ветхом Завете нужно было быть очень внимательным к исполнению заповедей, которые были даны через ангела, но в Ветхом Завете этого нету, но евреи, они верили, что у них было такое предание, что Моисей получил через ангела вот этот закон, да, а сейчас как бы к нам пришел сам Сын Божий. Поэтому тем более, но новозаветный закон, да, или слово «нового» за это мы должны соблюдать со всяким благоговением.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из второй главы, стихи с 1 по 12. Это очень хорошо, я думаю, большинству наших радиослушателей известный эпизод, когда в доме, где находился Спаситель, собралось такое количество народа, что там было не протолкаться, и люди, принесшие с надеждой исцеления своего расслабленного, парализованного друга, не нашли ничего более оригинального, чем забраться на крышу, разобрать ее и спустить его вот на веревках в постели к ногам Спасителя. А там есть ну, как в любом евангельском рассказе, он как бриллиант, он многогранен, поэтому можно его поворачивать и рассматривать разные его грани. Мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что, на мой взгляд, Спаситель прибегает к определенного рода провокации, когда исцеленному он говорит, что прощаются ему грехи, это, естественно, вызывает возмущение верующих иудеев, которые в этом доме собрались. И Спаситель не может не знать, что эта реакция будет именно таковой. И дальше он говорит, что легче, сказать ли расслабленному «прощаются те грехи» или сказать «встань, возьми свою постель и ходи». Но вот сказать «встань, возьми постель и иди», это укладывается в логику людей, которые собрались в этом доме. А вот что касается сказать «прощаются те грехи», это революция, это вызов. Почему Спаситель во время своей проповеди постоянно прибегает к этому провокативному ходу?
Вот смотрите, у отцов есть очень интересное как бы объяснение вот этих слов Спасителя. То есть он как бы говорит, что отпущение грехов, оно, ну, невидимо. То есть, например, вот я вам сейчас скажу, вам отпускаются грехи. Но как наши слушатели могут в этом убедиться? Может, я просто как бы блефую и себе усваиваю, ну, полномочия какие-то, скажем так, очень странные, да? Вот. А «встань, постель твою, ходи» — это то, что произошло с этим человеком. То есть Христос-то ему отпустил грехи, а он вылечился. То есть они должны были вот эти 2 плюс 2 соединить. Так, если Христос ему сказал, что грехи прощены, а тут получил исцеление, значит, это исцеление стало следствием прощения грехов, которое действительно произошло. Значит, Христос тот, кто действительно отпускает грехи. Понимаете, вот здесь вот такой момент, ну, может быть, мы в другой логике мыслим, да, но это вот так вот интересно. А вот почему провокативно? А потому что действительно нужно было, вот вы понимаете, какие-то вот обычные слова, они уже не действовали. То есть настолько было трудно пробиться сквозь вот эту скорлупу законничества, которым себя окружили саддукеи, фарисеи, что да, извините, но нужно было сделать что-то такое, чтобы вывело их из себя, чтобы что-то заставило их задуматься, поставить их перед очевидными противоречиями, чтобы не поняли, что-то не так происходит. Но кто-то вразумил с этим, кто-то нет.
Обратимся теперь к тем отрывкам, которые посвящены непосредственно святителю Григорию Паламе. Это отрывок из послания апостола Павла к евреям. Из 7 главы начинается этот отрывок 26 стихом и заканчивается 2 стихом 8 главы. Мне кажется, что из этого отрывка очень важно понять, что имел в виду апостол, когда говорил: «Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Вот я всегда воспринимала эти слова как напоминание о том, что все, что происходит в церкви, совершает Христос. Все таинства — это его прерогатива. Да. Но почему так нужно об этом напоминать? Казалось бы, сказал один раз, человек понял, ходит в церковь и понимает, что вот священник, он как бы только служит таинству, а таинство совершается благодатью Святого Духа. Почему об этом нужно твердить?
Потому что священника мы видим, а Христа не видим. И поэтому невидимое, оно постоянно нуждается в напоминании. И самому священнику прежде всего. Потому что вот мы с вами на одной из передач говорили о том, что вот священники погружены в богослужение, а миряне не всегда. И от погруженности в богослужение у священника рождается, ну, скажем так, некий отрицательный такой момент, да, определенного рода привыкание, некая рутинность, да, и поэтому священник должен себе напоминать, что Христос присутствует в том, что совершает церковь твоими немощными руками, да, и, конечно, ну, прежде всего, там, прихожанам, ведь люди тоже могут терять некое ощущение присутствия Христа, в своей жизни, как бы в церкви, да, опять-таки первое благоговение проходит, потом наступает, ну, какая-то уже опять, реальность жизни. Трудно сохранить прежнее такое молодое юношеское горение веры, поэтому такие вещи действительно постоянно нуждаются даже не просто в напоминании, а в каком-то постоянном созерцании, возвращении, вот, чтобы вспоминать вот эту первую любовь.
И обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, 10 глава, стихи с 9 по 16, начинается с словами, которые, я думаю, большинство из нас знают наизусть. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И дальше идет отрывок о пастыре добром, который тоже многие знают чуть ли не наизусть. Но здесь есть вот эта загадочная формула. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет. Войдет, понятно, а выйдет-то куда?
Тут дело в том, что входить-выходить — это такая идиома новозаветная, а может быть, это идиома именно еврейского языка. Она неоднократно встречается в Новом Завете. «И войдет, и выйдет, и пажить обрящет». Другое место, давайте сейчас вспомним. Когда избирают апостола вместо отпадшего Иуды, и апостол Петр говорит, что нам нужен человек, который был все время с нами, пока ходил, обращался с нами Господь Иисус Христос. Там тоже в тексте оригинала стоит «входил и выходил с нами Иисус Христос». То есть это означает деятельность, просто деятельность. Вот в чине венчания, в молитве есть такие слова «обращающихся Господи», это «благослови их входы и исходы», то есть «вхождение и выхождение», то есть «благослови всю их деятельность». Так что это такой, как бы, такой особенность языка. Поэтому вот кто вместе со мной будет все делать, как вот овечка, которая с пастырем везде, вот тот и найдет вечную жизнь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Ну вот, собственно, настало время поговорить о том самом святом Григории Паламе, которого мы будем вспоминать завтра. А что это за личность, и что это за учение, и что породило такое количество споров при его жизни, и, в общем-то, пожалуй, до сих пор эти споры в той или иной форме проявляются.
Угу. Ну, поскольку в отношении личности святителя Григория Паламы в православной церкви, даже в русской православной церкви, есть, с одной стороны, его почитание, с другой стороны, увы, есть и некоторое недопонимание, и даже, скажем так, отвержение его богословия со стороны там, некоторых богословов православных, так это назовем. Чтобы сейчас не уходить в такое погружение во всякого рода термины, потому что на самом деле богословие святителя Григория в плане вот терминов, понятий, ну, это одежда. Это одежда, это тот язык, тот интерфейс, да, через который он общался с богословами или философами своего времени. И обычно начинают придираться к тем или иным его терминам. Это очень, не очень умно, потому что люди сейчас за деревьями не видят леса. Вот. А в чем суть учения святителя Григория Паламы, вот такая вот внеисторическая, да, вот абсолютная, да, как бы суть, она очень простая. Возможно ли человеку непосредственно войти в соприкосновение и в общение, и в воссоединение с Богом? Непосредственно, то есть без посредников, без чего-то посредствующего, да. Является ли это общение человека с Богом прямым, без всяких оговорок? Либо Бог настолько велик и непостижим, и неприступен, что человеку это невозможно в принципе, и все, что встречает человек на своем пути к Богу, это есть некие тварные феномены, которые Бог делает ради блага человека, чтобы человек хоть как-то мог познать Бога. Понимаете, да? Вот, вот и все. А смотрите, Григорий Палама, он говорит, что нет, общение человека с Богом, оно непосредственно и прямое. И та благодать, тот свет благодати, который обретали подвижники и молитвенники в результате своей духовной жизни, это есть присутствие именно Бога. Именно Бога в них, а не какого-то тварного феномена, некая буферная зона между слабым и немощным человеком и неприступным Богом. Ну, так вот, извините.
Но все вот эти споры с Варламом Калабрийским, они очень понятны, мне кажется, с точки зрения логики человека 21 века. Потому что ничего такого ужасного Варлам не говорил. Он говорил, что все явления природные – это творение Божие. Поэтому, когда мы говорим о фаворском свете, мы говорим о свете. Свет, вот, пожалуйста, есть солнце светит, светит солнце. Бог создал, Бог создал. Значит, Бог есть творец солнца, творец света. И с точки зрения логики человека 21 века это правильно.
Да, но это не он сам. И почему, вот, кстати, деятельность святителя Григория Паламы связана именно с защитой монашеской аскезы, ведь он не только в этом смысле защитник некой отвлеченной богословской конструкции, да, а он ему был конкретно защитник монашеского делания молитвенного, да. То есть, а почему, как это связано одно с другим? Ну, представьте себе, вы монах, да, вы оставляете абсолютно все, предпринимаете невероятно усилия, и плодом этих усилий является что? То, что вам Бог дарит самого себя в обладание, так я дерзко скажу. Простите за такую вот фразу, там, здесь игра стоит свеч, Париж стоит мессы, да? А то, что предлагала, скажем, такая достаточно светская философская концепция, да, вот, которая этому противопоставляла, то, что нет, это невозможно. Для человека невозможно постижение непостижимого Бога, и поэтому и благодать, это, конечно, ни в коей мере не сам Господь, это оскорбление для Бога, это кощунство считать, что сам Бог через тебя сияет, а этого не может быть, и спрашивается, а ну и в чем смысл тогда? Ну почему? Ну можно просто иметь семью, быть благочестивым христианином, и ты добьешься ровно того же, что и монах-подвижник, который оставил все, вот эту вот некая благодать, да, знаете, как будто Господь прикасается к тебе, как врач в резиновых перчатках. Вот, и никак иначе. Но никогда теплой своей рукой, своей кожей он тебя не погладит. Вот такой образ можно себе представить.
Но когда шли споры о фаворском свете, то есть о том, что же произошло с апостолами на горе Фавор в момент преображения Господня, и вот в логике, ну, я не знаю, восприятия чуда, мне кажется, как раз логично говорить о том, что это не некий свет воссиял, а просто произошло преображение не Спасителя, а тех, кто его видел. Почему такой бесхитростный апостол Петр сказал, что давайте тут шалашики построим и останемся, потому что так выразить, как хорошо, ему было хорошо, да, и как ему не хотелось, чтобы это хорошо прекратилось. Вот что произошло? Произошло, наверное, что-то с ними.
И... Да, это очень важно, вообще, да, вот вы, скажем, в корень, да, зрите, это очень важно, потому что что созерцали апостолы на Фаворе, что стало вот это источником блаженства Петра, да, когда он точно не понял, что он говорит, да? Он стал созерцателем Бога, который по своей благости сделал себя доступным видеть и чувствовать телесными очами. Ну, духовными, конечно, в конечном счете, да. Но они сподобились созерцания божества Спасителя. Так, как человеку можно было это видеть. Но именно его божества, его божественной природы. И в этом как бы смысл последующих страданий, да, что «да егдатя узрит распинаемо, страдания уба уразумеют вольное». То есть по мысли тропаря, да, «когда они видят тебя на кресте беспомощным, пусть вспомнят, каким светом божества ты просиял, и как бы не отчаиваются, но сохраняют свою веру в то, что ты Богом посланный спаситель». Или тогда просто, простите, но апостолы на фаворе видели какой-то фокус-покус такой, знаете, вот некий такой феномен удивительный, чтобы они, ой, как здорово, они еще по-другому до этого не видели, да? Так что ли?
Ну вот учение Григория Паламы все время в самых разнообразных трудах, посвященных ему, связывают с традицией сихазма. Ну, насколько мы можем судить, почерпнув свое знание из Википедии, сихазм – это школа молчания. При чем тут свет?
Ну, смотрите, чтобы наши слушатели разобрались, да, я просто советую обратиться к двум очень хорошим книгам о святителе Григории. Это труд протоиерея Иоанна Мейендорфа «Введение в богословие святителя Григория Паламы» и труд архимандрита Киприана Керна, тоже посвящен святителю Григорию. Там можно более подробно в этом разобраться. Да? Теперь, что касается вашего вопроса.
Каким образом учение святителя Григория связано со сихазмом?
Да, вообще по-гречески слово «исюхия» означает «отдых». Про солдат, которые отдыхают на переходе, можно было говорить, что
исихасты.
Они исихасты, да. Вот. Поэтому это не какой-то специальный такой термин. Исихи – это молчание и покой, и отдых, да. А просто этот термин закрепился в свое время за определенным исторически возникшим монашеским движением, монашеским учением, да, которое, скажем так, центром своего миросозерцания, оно ставило молитву и достижение внутреннего покоя от страстей через благодатное действие молитвы. И именно когда они созерцали божественный свет, они, монахи, чувствовали, что действие греховных страстей в них останавливалось, прекращалось. Это было плодом вот этой не только молитвенной, в целом подвижнической жизни. Да? Но нужно понимать, что несмотря на то, что движение исихастов, оно действительно было как бы, ну, исторически как бы возникшим, оно исторически как бы прослеживается, на самом деле оно является продолжателем традиции древнего монашества. То есть они, древние монахи, не называясь исихастами, как историческим феноменом, да, они таковыми были, потому что вот вспомним, например, житие преподобного Антония Великого, который мучимый был греховными страстями, борениями внутренними, пока, наконец, его не осиял луч божественного света, он почувствовал, как движение страстей в нем прекратилось. Чувствуете, да, абсолютное единство опыта святого III века и святых XII, XIII, XIV, XV веков. Да. Поэтому они на самом деле являлись продолжателями и выразителями подлинной древней монашеской православной традиции.
Но тут, мне кажется, говоря о том, что святители, подобные Григорию, адресовались не сугубо монашествующим, но ко всем христианам, будем надеяться, что это имеет какое-то отношение к нам, грешным, но в то же время, наверное, стоит вспомнить, что святые отцы предупреждали, что пытаться какие-то аскетические практики воспроизводить людям не готовым, тем более мирянам и не имеющим руководства опытного человека, который на своем опыте это все проходил и знает все подводные камни, это может привести к очень печальным последствиям.
Конечно, это все именно так, вы абсолютно правы. И да, правы в том, что это не исключительно монашеская, конечно, практика. Просто монах – это как мирянин, но который все-таки в большей степени посвятил себя этому. А так понятно, что в этом смысле монашество, именно в сути своего делания, это образец вообще для духовной жизни любого христианина. И, кстати, в жизни святителя Григория Паламы есть очень яркая иллюстрация этого. Его отец – потому что у них делание молитвы Иисусовой было как бы семейным таким, ну, как сказать, ну, семейной традицией. И его отец заседал в императорском сенате и погрузился в молитву умную в то время, когда к нему обратился сам император. И по легенде, когда со страхом, значит, его, скажем так, собратья сенаторы его, значит, разбудили от молитвы, то император сказал, он единственный из нас, кто занимается делом сейчас, да, а его отец был мирянином и, более того, был госслужащим, да, так бы мы сейчас сказали. Это верно, поэтому, а вот что касается такого неразумного использования монашеской практики, ну да, это вот, знаете, еще, как мне вот рассказывали, в советское время в самиздате ходила, человек видел книгу «Лествица» о монашеской жизни, на которой была обложка следующим названием «Православная йога». Ну, вот так вот распространяли это, да. Поэтому, конечно, здесь человек неразумный прельстится вот эти, ой, как здорово, я тоже хочу, чтобы я светился как лампочка.
Да-да-да.
Но, конечно же, это глупость, потому что монахи-то не стремились к ведению фаворского света, они стремились быть с Богом, жить по заповедям. А это было просто, ну, как бы, как сказать, ну, не побочным эффектом, конечно, да, но это было венцом и свидетельством их пребывания в Боге, но не было самоцелью. Поэтому некие видения света, некие изумительные состояния внутри не являются самоцелью. Конечно же, нет. Действительно, так можно, ну, просто с ума сойти. Вот я в буквальном смысле этого слова, да.
Чего мы не желаем,
не желаем
ни себе, ни нашим радиослушателям.
Да, совершенно верно.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Вот наступающая неделя, благодаря церковному календарю, дает нам возможность поразмыслить, что такое гендерное равенство по-христиански. Но мы будем вспоминать мученицу Фатину, она же Светлана Римская, 2 апреля, и преподобную Васупского-Печерскую, 1 апреля. Почему я говорю о гендерном равенстве? Потому что роль женщины в истории церкви, она абсолютно равна роли мужчины. И таким очень ярким наглядным доказательством тому является житие преподобной Васупского-Печерской, собственно говоря, первой святой мужской обители, которая до сих пор, с того момента, как была основана и по сегодняшний день, никогда не закрывалась, всегда была таким светочем монашеского делания. Но первой святой, которая легла в эту пещеру на этом месте, была женщина. Но мы еще к этому вернемся. Сначала в порядке старшинства, поскольку святая мученица Фатина все-таки относится к временам Нерона и, наверное, имеет смысл поговорить сперва об ее подвиге. Но, собственно говоря, мученики первых веков – это постоянный вызов, на мой взгляд, для нас. Мы ничего не можем понять, сколько бы ни читали и сколько бы нам ни объясняли смысл слова «мученик» как «свидетель». А мы не можем понять, зачем в этих житиях так подробно, через запятую, перечисляются какие-то жуткие виды мучений, какие-то страшные казни. Но, на мой взгляд, вся штука в том, что Рим первых веков новой эры был Римом, для которого вот это вот убийство во всевозможных видах – это был просто быт. Народ настолько претерпелся к тому, что он видит в амфитеатрах, что его пронять, наверное, было совершенно невозможно. И то, что происходило с мучениками, там, мне кажется, важная вещь, про которую мы забываем. Римляне тех времен, времен того же Нерона, они вообще не были верующими. Они в большинстве своем даже язычниками не были. Для них языческие культы были неким атрибутом системы. И то, что христиане шли вот добровольно на все вот эти пытки ради какой-то идеи, это был шок. Это была шоковая терапия для всей Римской империи. Это понять было невозможно. А мы не можем понять, почему так много зверств, перечисленных через запятую. Смысл меняется. Оказывается, что история настолько изменила восприятие самой себя, что нам надо постоянно самим себе это все объяснять. И когда проповедь святой Фатины, ведь там и вся ее родня пострадала, мужчин заточили, ее с сестрами отправили к сестре Нерона в качестве там рабынь, служанок. Чем закончилось? Закончилось тем, что они вот эту сестру Нерона в христианство обратили. Это было последней каплей, после чего с Фатины содрали кожу и утопили в колодце. Но вот для нас шоком служит всегда последняя точка. Вот мы читаем, содрали кожу и утопили в колодце, и у нас передергивает. Но даже, мне кажется, для самой святой смысл был не в этом. Смысл был вот послужить тем лекарством, что ли, которое в абсолютно атеистическом, изверившемся во что бы то ни было обществе пробудет вот какую-то искру сознания, что есть нечто, что выше всего, чем это общество живет.
Да, но интересно, что при этом язычники кричали «смерть атеистам», «смерть безбожникам, христианам», которые отвергают наших богов.
Ну, правильно, потому что нечего отправило отступать. Иудеи тоже ничего хорошего христианам не говорили. Вот апостола Иакова, брата Господня, сами же считали его цадиком, праведным, и с крыши храма скинули.
Вот вы очень верно заметили про разницу в историческом восприятии, потому что действительно все было как бы именно не героически, с точки зрения язычника, а достаточно прозаично. Вот. Вы правильно сказали про неверие язычников, ну, особенно культурных язычников, потому что особенно образованные язычники не могли разделять все эти, скажем так, дикие суеверия. Поэтому действительно это было частью системы. Да, и Рим не считал религию делом личной совести. Да, это дело общественное. Да. Поэтому каждый должен совершить ритуал, именно ритуал. То есть не надо думать, что глубоко верующие язычники требовали от христианина искреннего и глубокого отречения от Христа. Нет.
Принеси жертву и веруй во что хочешь.
Да, пожалуйста, сделай. Вот есть такой порядок. Вот 1 мая сходить на демонстрацию. Там,
ну, а для того, чтобы поступить в институт, надо вступить в комсомол, потому что нужна характеристика.
Совершенно верно. Или как вот я недавно общался с человеком, который собирался принять израильское гражданство. Напишите, я не религиозный человек. Не пишите христианин, был не религиозный. Да, вот. Опять-таки, скажем, тоже формальность. И на фоне этого, вот эта убежденность христианина, что это нельзя делать, что это отречение от Христа, выглядело не мужественным сопротивлением. Это могло быть только тогда, если бы сами язычники, они вот глубоко вникали в свою веру, да, а просто проявлением, я процитирую, дикого невежества и просто неразумия. И фанатизма. Вот так вот, да, так что действительно сделайте формальность. Это именно так все и было, потому что два закона, вот, под которые христиане подпадали, да, это оскорбление величества, то есть отказ религиозного почитания императора, да, и оскорбление государственной религии. Вот, кримен сакрилегия, да. Вот и все. И более того, все это как бы окружено исполнением именно государственного закона. Никаких неписанных правил, это все было в законе. И страдать, конечно, на фоне того, что тебя считают не героем, а просто очень неумным и фанатичным человеком, вот, это вдвойне труднее.
Ну, а теперь вот о нашей любимой преподобной Васе Псково-Печерской. На самом деле, там же тоже были гонения. Вообще, гонения, мне кажется, не прекращались никогда. Просто мы смотрим на небольшую территорию, ну, скажем, на территорию Московского княжества или там Российского государства, а если оглянуться вокруг, даже просто по периметру, ну что, ведь казалось бы, ну все, вот православная Россия, все замечательно, отправляют, это все-таки 15 век, это то время, которое мы считаем расцветом христианства на Руси, и отправляют священника из Московии с миссией, ну, в Дербт. В Тарту, в современное. Казалось бы, там христиане, эти христиане договорятся. Не тут-то было. Оказывается, что в этом самом Дербте православных просто убивают. Собственно говоря, что и заставило этого священника с женой убежать оттуда. Потому что последняя капля, вот мы вспоминаем убиенных в этом самом Дербте, 72 мирянина и священника с ними. Этот священник был другом отца Ивана, и, собственно говоря, спасаясь от такой же подобной участи, чтобы не утопили в проруби, он оттуда и попал в Псковскую область. Но пережить вот это все самому, вот как? Можно вернуться к обычной жизни, но... По-видимому, потрясение человека, который хотя бы краем задел эти гонения, таково, что они вместе с женой решают все-таки выбор сделать на жизни отшельнической. Вообще это странно. Это же семья. Ну, вообще логика совместной жизни мужа и жены – я, конечно, не дерзаю судить о том, как это складывается в священнической семье, но предполагаю, что очень похоже, что и так же, как и не в священнической. И вот это обоюдное взаимное решение поселиться рядом с естественной пещерой, как говорится, Богом сданной, и начать строить своими руками деревянную церковь. Вот, собственно, все деяния этой супружеской пары. Ведь, собственно, постриг они приняли Марии, когда была уже на смертном одре, а после ее кончины постриг принял ее муж и вошел в святцы с именем Ионы.
Ну, вот, знаете, очень интересно, вот у нас какая-то идет такая цепочка памятей, ну, может быть, не во всех деталях, но как-то схожая. Это, скажем так, супруги, но которые подвязались вместе. Смотрите, священник Иоанн, его супруга Мария, Серафим Вырицкий.
О нем будем говорить,
да,
еще
будем,
в следующей,
да, я,
части,
ее супруга.
Да.
И память тоже совершается 5 апреля исповедника архимандрита Сергия Серебрянского, который тоже, в общем-то, супруга вел подвижническую как бы жизнь, и тоже она, скажи, уже, по-моему, да, в монашеском сане, она его сопровождала до самых последних, по-моему, она раньше умерла, чем он. Вот, очень, просто очень похоже. Это удивительно, потому что все-таки традиция церкви требовала как бы последующей раздельной жизни супругов. Если они принимают монашество, это как бы разные, скажем так, монастыри, как бы, и не, по идее, не должны были пересекаться, да, ну, по понятным, скажем так, причинам. А тут вот мы видим как бы примеры супружества супругов-подвижников, которые монашескую жизнь либо по факту самого подвижничества, либо в плюс еще к этому по факту пострига, да, монашеская жизнь может быть и без пострига, да, вот, они совершают как бы бок о бок друг с другом. Не знаю, мне прямо так это нравится, мне так это греет душу, честно вам скажу, как семейному священнику.
Мне тоже нравится. Особенно мне нравится все-таки вот эта история. Она, конечно, достаточно легендарная. Чудесном появлении, естественно, когда... Жена умерла, отец Иван ее похоронил в пещере. Но несколько раз он находил гроб как бы вынутым из могилы, после чего он принял это как знамение, и вот гроб был установлен при входе в пещеру. Собственно, от этого пошла традиция именно такого захоронения псково-печерских монахов в этих пещерах. Вообще, очень интересно, не знаю, может быть, это просто моя любовь к историческим всевозможным изысканиям, мне ужасно интересно читать вот эти жизнеописания, потому что, как ни странно, хотя в них очень много архаики, они очень перекликаются с какими-то чрезвычайно актуальными и современными вопросами, которые витают в воздухе. И вот, кстати, вопрос о том, как устремление одного из супругов к такой более аскетической жизни транслируется на другого или нет. Вот история церкви показывает, что в определенных случаях транслируется, причем дает обильный плод.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Вот как раз 3 апреля, память преподобного Серафима Вырицкого, о котором мы уже упомянули, удивительный, очень теплый, какой-то очень близкий святой, но он даже и по времени-то все-таки 20 век не так давно был, и мы еще сохранились некоторые, которые рождены ими в 20 веке, так что у нас вообще все это на расстоянии вытянутой руки. Вообще, мне ужасно нравится жизнеописание преподобного Серафима Вырицкого, потому что оно парадоксально с самого начала. Ну, как начинается житие преподобного? Вот благочестивый отрок, иногда там с младенчества, иногда с отрочества, приверженный к церкви, к богослужению, ну и дальше выстраивается такая вполне логичная схема. Здесь тоже был благочестивый отрок, и ему очень тоже хотелось в эту схему вписаться. Но не менее благочестивый духовный наставник ему сказал: иди-ка ты, дорогой, поживи мирской жизнью. Причем не просто мирской жизнью, а займись-ка ты бизнесом. Вот это мне ужасно нравится, потому что человек, которого при жизни почитали духоносным старцем, причем люди не нам чита, как говорится, продвинутые люди, духовно просветленные, прошедшие школу собственных там гонений, испытаний, считали, что вот то, что дано отцу Серафиму, дано немногим, и не видели зазорным для себя приехать к нему за советом в Вырицу. Так вот, до того, как это все началось, человек несколько десятилетий занимался очень успешным пушным бизнесом. И вот с точки зрения человека 21 века это очень утешительно звучит.
Да, совершенно верно. Ну, понятно, что нас утешает в святых то, что мы как бы, ну, то, что ближе всего к нам. И поэтому человек, который стал святым, а до того, как стал святым, он имел опыт мирской жизни. И более того, в этой мирской жизни он был успешен. Да, вот это очень важно, да, потому что мы же понимаем прекрасно, что человек не от горя ушел в монастырь. А это такое очень важное, глубокое мировоззренческое решение. Это тоже расстраивает определенного рода стереотипы. В этом смысле очень интересно побывать в Санкт-Петербурге, да, там есть храм и при нем как бы музей преподобного Серафима Вырицкого, прочитать очень внимательно на стендах все вот подробности его биографии, там, увидеть личные вещи. Это очень, скажем так, интересно. Я всем просто советую, будете в Санкт-Петербурге, обязательно там побывайте. Вот. И есть похожие святые 20 века вот такого же склада, но мы понимаем, что не всякий коммерсант потом становился святым. Да? То есть это даже среди коммерсантов, скорее всего, исключение, но очень важное такое. Да? Вот, оказывается, можно достигнуть успеха в мирской жизни, занимаясь делом, которое тебе нравится, да, и с помощью которого ты честным образом как бы живешь, вот, а потом и достигнуть успеха в жизни духовной.
Меня очень утешало в 90-е годы продолжение этой истории, поскольку случилась революция 1917 года, ну и всех буржуев раскулачили. И вот реакция будущего старца Серафима на лишение всех материальных благ очень, ну как-то... поднимало настроение в 90-е годы, когда, ну, не сказать, дело даже не в том, что мы лишились каких-то материальных благ, а просто мы так потерялись в внешней жизни. Она настолько как-то резко и об колено сломалась, что вот эта потерянность, она вызывала очень чрезмерно острую реакцию на любые потери. И история человека, который потерял успешный бизнес и все свои капиталы, перекрестился, сказал «слава Богу», уехал на дачу, которую, слава Богу, тоже не отобрали сразу же, и несколько лет жил с женой там, затворником практически, занимаясь исключительно чтением святоотеческой литературы. Это фантастически. Это же ведь это революция. Это вот все кипит и бурлит. Люди друг друга убивают, кто за идею, кто просто так. Эта каша варится очень долго, несколько лет. За это время жизнь полностью нивелируется, превращается вообще в полный прах. А эти люди сидят на даче и читают святых отцов. В 90-е годы меня это очень поддерживало. То есть это вот один из вариантов реакции на внешние раздражители.
Да, ну этого нужно понимать, еще была другая как бы сторона. Не только естественные причины, потому что это еще время было церковной смуты. А нам это сейчас трудно. Нет, мы можем это представить, если изучать литературу, соответствующие источники. Это было время церковной смуты, когда у человека, рядовой человек мог не разобраться в этом. То есть элементарно, в какой храм можно приходить, в какой нельзя. Потому что там безблагодатные раскольники. Действительно было так. И поэтому вот это затворничество, да, такой путь был отчасти тоже как бы мудрый, да, потому что нужно было переждать и посмотреть, как Господь устроит церковную жизнь, чтобы понять, как быть, да, какой храм посещать и где молиться.
Ну и дальше вся эта метаморфоза, когда жена принимает постриг, какое-то время живет в монастыре, он оказывается в совершенно для себя новых условиях и с новым содержанием жизни. С этим же тоже как-то надо справиться. Ведь мы, когда читаем «Жития святых», более отдаленных от нас по времени, мы все время видим там в начале пути подвижника есть какие-то учителя, есть люди, которые дают советы, которые наставляют, у которых он в какое-то время находится в послушании. Здесь ничего этого нет и быть не могло, потому что это тот самый период, когда церковь утюжили, чтобы в конце концов к 40-му году уничтожить ее совсем.
И он все-таки окормлялся у отцов оставшихся Александра Невской лавры.
Да, но дело в том, что сами отцы Александра Невской лавры уже не были в состоянии, пожалуй, даже в стенах монастыря поддерживать должный монастырский образ жизни, поскольку вокруг бушевал революционный Петроград, и просто какое-то время существования монастыря посреди этого замечательного города, как это, колыбель трех революций, это был уже подвиг, потому что я читала вот эти воспоминания о том, как первые годы лавру не давали закрыть прихожане. Представить себе это именно в этом городе, где все смуты, весь развал империи, все начиналось там, причем начиналось не с какого-то мозгового центра, а от огромного количества расхристанного народа.
Да. Ну, а вы, кстати, замечали, как много, понятно, специально это было так сделано, как много на территории Александра Невской лавры захоронений разных коммунистических деятелей? Как будто это было сделано специально, да?
Так рядом с Новодевичьим монастырем целое кладбище коммунистических деятелей государственного уровня. Но вообще все, что происходило в жизни отца Серафима, это удивительно, потому что происходило это во время, когда этого быть не могло.
Да, я согласен. Какая-то вот удивительный какой-то сохранившийся оазис, какой-то непостижимый жизни, когда даже многие церковные люди, весьма достойные, не избегали, ну, просто разорения, как бы, своей жизни, по крайней мере, внешней, как бы, ее жизни. А тут мы видим, как-то вот Господь его удивительным образом хранил.
А вы в Ирице бывали?
Нет, к сожалению. Но очень хочу побывать, особенно после сегодняшней передачи.
Вот, видите, кому-то есть надежды, мы своими передачами приносим пользу.
Вот мы сегодня с вами рассмотрели такие примеры. Свидетели Григория Паламы, древнего средневекового святого. Смотрели удивительные примеры жизни святых там 15 века, теперь 20 века. И мы видим, что несмотря на то, что это разное время, святость, она одна и та же, доступна человеку любому времени и любого звания, супружеского, монашеского или священнического.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».